Ну, губернатора Аляски.
С новостями нас знакомит Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 30 августа, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы программы. 30 августа 1958 года родилась Анна Политковская. В Карелии проходит молодежный форум Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи и интервью об актуальных событиях минувших будней, новости культуры, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня день рождения известной журналистки Анны Политковской. Ей исполнилось бы 50 лет. Политковская была застрелена 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице в Москве, где она проживала. Дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» будет передано в суд в первой декаде сентября. Об этом сообщил Радио Свобода заместитель главного редактора издания Сергей Соколов. С ним беседует мой коллега Мумин Шакиров.
Сейчас на скамье подсудимых окажутся люди второго и третьего порядка, что называется. Мы для себя считаем главным продолжение расследования с точки зрения заказчика. И контекст событий, которые развивались с августа прошлого года, то есть когда пошли первые аресты, подталкивают нас к мысли о том, что далеко не все представители силовых структур желают разобраться в вопросе с заказчиком. Поскольку та утечка информации, которая постоянно сопровождала следствие последний год, доказывает, что очень многих людей пытаются вывести из-под удара, в частности, того же самого киллера. А вот это не может не смущать. Нам просто хочется понять, как будет дальше развиваться следствие в той его части, которая сейчас выделена в отдельное производство. Также будет очень много значить, как пойдет процесс в суде. Потому что, судя по всему, это будет военный суд. Но очень хочется понять, будет ли он открытым или закрыт. Если суд будет закрытым, то это будет первейший сигнал к тому, что расследование будет как бы потихонечку сворачивать. Вот на эти моменты мы будем внимание обращать. Естественно, продолжая заниматься собственным расследованием, у нас есть свои наработки, и мы пока со следствием работаем весьма плодотворно в этом направлении.
Есть несколько человек, которые предстанут перед судом, так я понимаю?
В данный момент времени, да. Три человека, это братья Махмудовы и бывший капитан Румбупа Хаджикурбанов, будут осуждены, я надеюсь, за подготовку убийства Политковской. Еще один сотрудник силовых структур, подполковник ФСБ Рягузов, будет с ней вместе на одной скамье подсудимых, но следствие не удалось доказать его вину в убийстве Политковского, он идет по другому эпизоду. Может быть, так ситуация сложится в дальнейшем, что к роли господина Рягузова мы еще вернемся. Значит, но повторюсь, все эти персонажи, которые сейчас будут судиться, эти персонажи далеко не первого порядка.
Те фамилии, которые вы назвали, это жители Чечни, да?
Два брата Махмудовых, это жители Чечни. Ну, как они родились в Чечне, потом учились в Москве. Хаджикурбанов, это офицер московского РУБОПа. Он служил в Москве, командировался в Чечню, потом был осужден в другое преступление. Вышел из заключения и значит, попался. А господин Рягузов, житель Москвы, полковник ФСБ Московского управления.
Скажите, вам известна сейчас мотивация, почему эти люди решили вот таким образом отомстить Политковской, если это можно назвать местью за ее публикации, за ее деятельность?
Что касается этих людей, о которых мы с вами говорим, и которые представлены перед судом, то здесь никакой иной мотивации, кроме финансовой, не было. Это люди, которые профессионально, если можно говорить о профессионализме в этом контексте, выполняли свою работу. Да? То есть это не личные мотивы мести, не личная неприязнь. Это люди, которые получили заказ, они его исполняли. И, по крайней мере, следствие в этом уверен, как в принципе ему.
Сергей, вам известны имена заказчиков или, по крайней мере, круг людей, которых вы подозреваете в этом?
Да, круг этих лиц нам известен. Я не готов просто говорить, насколько он точен. И, естественно, мы можем ошибаться. Именно поэтому мы стараемся публично не озвучивать свои предположения. Все-таки это нарушает презумпцию невиновности. Но круг лиц нам примерно понятен. Здесь, конечно, сложность будет с доказыванием по одной простой причине. Потому что люди, заказавшие это убийство, обратились не к своим друзьям и товарищам, а к людям, для которых убийства являются профессией, я имею в виду организаторов непосредственных этого убийства, а не тех, кто сейчас будет сидеть на скамье подсудимых. Вот, и здесь, конечно, будет трудно с доказыванием, посмотрим, как с этим справиться, но круг лиц, повторюсь, нам примерно понятен.
С заместителем главного редактора «Новой газеты» Сергеем Соколовым беседовал мой коллега Мумин Шакиров. В Карелии открылся молодежный форум, в котором участвуют представители разнонаправленных политических движений – обороны Народно-демократического союза, молодых коммунистов, молодой гвардии. В Петрозаводске работает мой коллега Михаил Соколов.
В лагере на берегу Карельского озера Сямозеро в субботу открылся молодежный форум, в котором участвуют представители как оппозиционных движений, так и проправительственных. Перед активистами выступают эксперты, проводятся ролевые игры, рассказывает один из организаторов молодежного форума Дмитрий Феоктистов.
Здесь открылся международный молодежный форум «Зона свободы». Сюда приехали представители 6 стран и нескольких организаций российских, как карельских, так и федерального уровня. Тут будет проводиться различные тренинги, семинары и плюс большая ролевая игра. Из российских прибыли «Смена», «Оборона», естественно, Народно-демократический союз молодежи, «Объединенный гражданский фронт», «Левый фронт», СКМ. Из зарубежных прибыли гости с Украины, Беларуси, Казахстана, «Батьковщина молодая», фундация региональных инициатив, «Молодая громада», «Молодые объединенные демократы». Из Казахстана это организация МИСК и АКЖОУ. При делегации молодой гвардии 6 человек, они обратились к нам с просьбой приехать на форум, мы решили приезжать, у нас же зона свободы.
Перед молодежной аудиторией в Сямозере выступил бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, резко осудивший внешнеполитический курс Кремля, который привел к тому, что российская власть после событий в Грузии оказалась в международной изоляции.
Говорят, что надо заняться вопросами поиска счетов олигархов и всех чиновников за рубежом. Известно где это, что это есть. Дойдут ли до этого иностранные государства? Не знаю. Возможно, дойдут. Возможно, нет. Все покажет ситуация ближайшего времени. Как будут действовать российские власти? Если войска не будут выведены, то есть Грузия будет по-прежнему оккупирована, и если не будут введены миротворческие, или Россия не поддержит миротворческие международные усилия по решению проблем, а видно, что она их не поддержит, для того, чтобы это не делать, объявила признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Михаил Касьянов считает, что зарубежные авантюры могут привести и к кризису внутри России.
Посмотрите на выражение лица и голос президента, который объявляет о том, что мы готовы к холодной войне. Он говорит, а сам при этом боится, потому что понимает, что скоро народ сметет эту власть. Потому что никто не хочет назад в бараки Советского Союза. Та изоляция, в которую страна практически попала, а не попала, а ее привели наши руководители, эта изоляция с каждым днем будет увеличиваться. Не надо ожидать, что какие-то будут решения, объявления, там все, какие-то санкции. Такого, конечно, не будет. Но, безусловно, негативное отношение всех стран, даже страны Шанхайской организации сотрудничества, не взяли на себя смелости поддержать действия России и признать суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Поскольку понимают, эти действия неадекватны. Фактически эти решения приводят к пересмотру послевоенных границ в Европе. Чрезвычайнейший опасный шаг. Тем не менее, в надежде, что все будет проглочено, не думая о гражданах Российской Федерации и о судьбе страны, эти руководители идут на это. И в ответ они получают, конечно, холодную реакцию.
В субботу Михаил Касьянов встречается с общественностью столицы Карелии Петрозаводска. Михаил Касьянов считает, что отношение к войне в Грузии выявляет среди демократов тех, кто зависит от власти, а кто нет. Бывший премьер-министр России по-прежнему ставит своей целью объединить в борьбе против авторитарного режима Владимира Путина все демократические партии и движения в широкую коалицию. Михаил Соколов, Радио Свобода, Петрозаводск.
В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет митинг в память об убитой журналистке «Новой газеты» Анне Политковской. Сегодня ей исполнилось бы 50 лет. Россия не окажется в изоляции из-за конфликта с Грузией, заявил российский премьер-министр Владимир Путин в интервью немецкой телекомпании. Кандидат в президенты США от республиканцев Джон Маккейн выбрал себе в качестве кандидата в вице-президенты губернатора Аляски Сару Пейлин. Следующая краткая сводка новостей в 12 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программу повторяют в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Свобода в полдень. Реакция на решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии в материалах российских интернет-изданий. Обзор подготовил Александр Гостев.
В Признание России независимости Южной Осетии и Абхазии получило таки международную поддержку. Действия России одобрили две такие авторитетные международные организации, как «Хамас» и «Хизбалла». Так, как всегда иронически, начинается комментарий московской писательницы и публицистки Юлии Латыниной под заголовком «Хамас и Хизбалла поддержали какой-то», с которым можно познакомиться на страницах сетевого ежедневного журнала. По мнению Юлии Латыниной, эта замечательная дружеская поддержка лишний раз свидетельствует о том, что происходит в Закавказье.
А именно о палестинизации Кавказа, о разделении Грузии на две части, европейскую процветающую Грузию с центром в Тбилиси и два парагосударственных анклава, являющихся заложниками или союзниками России. Как устроена Хизбалла? А очень просто. Есть Израиль, где люди работают, трудятся, живут. А есть Хизбалла, которая шмаляет по этому Израилю ракетами, запущенными из собственных домов, полных жен и детишек, и объясняет, что во всем виноваты проклятые евреи. Никакой другой работы, кроме как запускать ракеты, нет. Никакого другого смысла жизни, кроме ненависти к евреям, тоже. Если евреи не отвечают на ракеты, ракет становится больше. Когда евреи отвечают, на свет торжественно извлекают трупы убитых детей. Те и говорят: «Мы же вам говорили, что евреи исчадия ада». Найдите, что называется, 9 различий с Южной Осетией, где по грузинским селам палили из автоматов, а то из минометов, а ответный огонь называли провокацией, где пропаганда грузин как врагов нации занимала все время, оставшееся от показа мудрого вождя какой-то, когда в селе Курта в соседнем грузинском анклаве выстроили больницу, куда можно было пойти лечиться, а заодно кинотеатр, дискотеку, магазины и прочее, власти перекрыли границу и не смогли починить водопровод, а населению объяснили, что воды нет, потому что ее выпили грузины.
Юлия Латынина продолжает, цитата: «Вот это-то совместное предприятие по освоению денег на борьбу с Грузией мы и признали, и после этого признания президент Медведев заявил, что готов к новой холодной войне».
Насчет холодной войны не знаю, но я бы сравнила происходящее со сравнительно недавним поворотом в мировой истории, с 11 сентября 2001 года, и сравнила бы вот почему. У Аль-Каиды нет ни людских, ни материальных, ни интеллектуальных, ни финансовых ресурсов, чтобы хоть как-то соперничать со свободным миром. Аль-Каида не сделала ни одного открытия, не построила ни одного завода, ее члены не написали ни одной книги, достойной занять свое место в мировой литературе. Единственный ресурс, которым обладает Аль-Каида, это сам открытый мир, его научные достижения, его промышленная инфраструктура. И вот оказалось, что это интеллектуальное и финансовое зеро способно причинить открытому миру капитальное зло. И для этого не надо ничего, ни творить, ни создавать, ни изобретать, достаточно злой воли. Почти невозможно ничего противопоставить террористам, которые решили захватить самолет, взорвать поезд или взять в заложники школу.
Юлия Латынина замечает, что современное цивилизованное открытое общество с трудом, но иногда может справиться с единичными террористами. Однако оно совершенно не приспособлено для борьбы с террористическими анклавами и идеологиями. И поскольку, продолжает она, единственный ресурс, который остался у Кремля, это злая воля, то это очень плохо, ибо этот ресурс практически неисчерпаем, хоть и не привлекателен. В последние дни, до прямого эфира президента России Дмитрия Медведева, когда он сообщил, что подписал указ о признании двух самопровозглашенных республик, несколько известных человек выступили с однотипными, по сути, заявлениями, содержание которых сводилось к одному – «признавать не надо, надо торговаться». Так начинается комментарий московского публициста Дмитрия Шушарина «Роковое признание», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. Как продолжает Дмитрий Шушарин, ответом на эти робкие уговоры стало выступление сторонников немедленного признания, в котором прямо говорилось, что речь должна идти о серьезных внутриполитических переменах в стране. Автор напоминает о ряде мнений, также высказанных в последние дни в печати и в интернете, все содержание которых, по его мнению, сводится к заголовку и подзаголовку самой, на его взгляд, знаковой публикации в издании РБК «Дейли». «Иметь или быть? Ради развития страны элите придется рискнуть своими капиталами на Западе». Ведь наличие денег на Западе, как пишет еще один автор, вовсе не гарантирует свободы распоряжения ими. Деньги отбираются легко и непринужденно, особенно если за тобой не стоит мощное государство. Прецедентов масса, тот же индонезийский диктатор Сухарта, потерявший миллиарды после смещения. Дмитрий Шушарин уверен, что сейчас наибольший интерес представляет положение уже сформировавшейся деловой и государственной элиты. Сейчас это практически одно и то же, привыкшие к совсем другим, нежели те, которые намечаются отношениям с внешним миром, и отвыкшие от внутренней конкуренции. По словам автора текста в «Гранях.ру», весьма интересно и то, как сложится судьба тех, кто пытался противостоять признанию сепаратистов, и тех, кто за ними стоял, если, конечно, такие были. Под большим вопросом судьба многих молодежных идеологических и даже партийных проектов власти. Как это все будет происходить в новых условиях, вот, собственно, главный вопрос ближайшего будущего. Возможно, все, считает Дмитрий Шушарин.
Обзор интернет-изданий подготовил Александр Гостев. В эфире «Свобода в полдень». В Сочи обсуждается проект генерального плана развития курорта до 2032 года. В общественных слушаниях, которые носят ознакомительный характер, участвуют разработчики документа, архитекторы, экологи и жители города, рассказывает Геннадий Шляхов.
Жители Имеретинской низменности, где к Олимпиаде 2014 года будут построены ледовые дворцы спорта и Олимпийская деревня, пришли на общественные слушания в майках с надписями следующего содержания. «Сочи – город-курорт, а не город-порт». В Имеретинской низменности на самых чистых в Сочи пляжах в самое ближайшее время будет построено два грузовых порта для доставки стройматериалов и грузов на олимпийские стройки. Говорит Елена Кантур, житель Имеретинской низменности.
Вся инфраструктура туристическая будет убита. Как я могу относиться к тому, что уничтожаются экологически чистые пляжи и море? Вот это мое отношение.
Разработчики генерального плана, Институт урбанистики из Петербурга и Гипрогор из Москвы проводят слушания в каждом из четырех районов Сочи. Послушать авторов проекта собираются полные залы горожан. В прениях выступают сочинские экологи и архитекторы. Авторы проекта рассказывают о планах развития Сочи, о новых дорогах, о потребностях курорта в воде и электроэнергии, о развитии природно-климатических ресурсов. Выступает Наталья Удовенко, главный специалист по экономике Института урбанистики.
Основной задачей должно стать восстановление престижа и конкурентоспособности Сочи на мировом уровне. И вы должны стать плацдармом для решения программ по оздоровлению нации.
Генеральный план развития Сочи, по которому все эти годы жил и развивался курорт, был создан в 1967 году и давно требовал обновления. Муниципальные власти не спешили с решением этого вопроса. Зато рекордными темпами, особенно в последние годы, росли высотные дома коммерческой застройки и элитные коттеджи на продажу. Возводились они иной раз там, где и строить было нельзя.
Сегодня забыли об идеологии. Застраивается коттеджи. Ну не расхищайте вы то, что самим Богом дано.
Выступающие в прениях горожане были единогласны в своих оценках представленного проекта генерального плана развития Сочи. О курорте забыли, горожан вытесняют в горы.
Вся сложившаяся неблагоприятная ситуация отменена в этом документе как основа. Нет предложений по восстановлению, оздоровлению и развитию курорта.
Константин Мельников, выступавший от имени членов сочинского отделения Союза архитекторов России, посетовал, что авторский коллектив, работавший над проектом генерального плана развития курорта, проигнорировал предложение сочинских коллег о совместной работе. И ко всему прочему, об этом говорили многие участники общественных слушаний, находился под сильным влиянием госкорпорации «Олимпстрой», которая является заказчиком генерального плана развития Сочи. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Кандидат в президенты от республиканской партии сенатор Джон Маккейн выбрал в качестве кандидата в вице-президенты губернатора Аляски Сару Пейлин. Об этом наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Подавляющее большинство политических наблюдателей считали, что кандидатом в вице-президенты станет главный соперник Маккейна на первичных выборах, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. Но в пятницу в городе Дейтон, штат Огайо, Джон Маккейн сказал...
She's exactly who this country needs.
Она как раз то, что нужно стране, чтобы помочь мне бороться со старой вашингтонской политикой, принцип которой «сначала я, а потом страна». Я с удовольствием представляю вам следующего вице-президента Соединенных Штатов Сару Пейлин, губернатора штата Аляска. Саре Пейлин, 44 года, по образованию журналист. Короткое время работала спортивным репортером на телевидении в городе Анкоридж. Была депутатом городского совета, а затем мэром городка Василла под Анкориджем. Губернатором была выбрана в 2006 году. Поскольку Сару Пейлин за пределами Аляски мало кто знает, ей пришлось самой рассказать о себе. Я хочу начать с моего мужа Тодда. Как раз сегодня у нас 20-я годовщина свадьбы. Я обещала ему сюрприз к юбилею и выполнила обещание. У них пятеро детей, четверо были с ней, а старший, записавшийся на военную службу 11 сентября прошлого года, в седьмую годовщину терактов, скоро отправится в Ирак. Пятого ребенка Сара Пейлин родила всего 4 месяца назад. Она верующая христианка, против абортов. Ее родители – учителя начальной школы. В политику она пошла ради того, чтобы остановить напрасную трату денег горожан и снизить несправедливые налоги на недвижимость. Боролась с коррупцией в местном правительстве и в нефтегазовой корпорации Аляски. Говоря о Маккейне, она сказала, что сенатор – человек принципов, политически независимый, главная цель которого – служение стране, а не партии. Есть только один кандидат в президенты, который на самом деле воевал за Америку, и этот кандидат – Джон Маккейн. В нашем тревожном мире Джон Маккейн может повести за собой наших друзей и союзников, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие. Это Джон Маккейн первым предупреждал, к чему ведет агрессия России против Грузии и других соседствующих с Россией демократических стран. Это Джон Маккейн был против досрочного вывода американских войск из Ирака. И знаете, я как мать одного из солдат и как командующий Национальной гвардией Аляски хочу, чтобы именно такой человек, как Маккейн, был нашим главнокомандующим. Сара Пейлин заметила, что для нее честь принять предложение Маккейна стать кандидатом в вице-президенты как раз тогда, когда Америка отмечает 88-ю годовщину получения женщинами этой страны избирательного права. Она напомнила о других женщинах, добившихся общенационального признания в политике. Это первая женщина-кандидат в вице-президенты 1984 года Джеральдин Феррара и кандидат в президенты сенатор Хиллари Клинтон, которая получила 18 миллионов голосов избирателей-демократов. Сара Пейлин обещала довести начатое ими дело до конца. Политические обозреватели отметили удивительную точность расчета Маккейна, выбравшего себе в напарники губернатора Аляски. Директор Центра политических исследований Университета штата Вирджиния Ларри Сабата говорит: это крупный шахматный ход, который резко поднимет интерес к съезду республиканской партии и ко всей предвыборной борьбе. Муж Сары Пейлин – член профсоюза рабочих сталелитейной промышленности. Сама губернатор – сторонница реформ в республиканской партии. Она за то, чтобы корпорации делились доходами с гражданами Соединенных Штатов, как делают нефтяные компании на Аляске. И еще очень важно, что ее семья не богата. Типичный средний класс, далекий от Вашингтона Америки. Все это поможет республиканцам завоевать симпатии рабочего и среднего класса, а также избирателей женщин. До сих пор говорили об историческом значении первого афроамериканского кандидата в президенты. А теперь будут говорить и о первой в республиканской партии женщине-кандидате на пост вице-президента. И вполне возможно вероятном республиканском кандидате в президенты через 4 года или через 8 лет. Конечно, если ее политические противники не раскопают какой-нибудь компромат на нее или ее мужа. У нее есть очевидные недостатки. Она служит губернатором менее 2 лет. У нее небольшой политический или управленческий опыт. Она моложе Обамы, ему 47 лет, а ей 44. Маккейну только что исполнилось 72. Словом, теперь предвыборная борьба стала намного интересней. Как говорят обозреватели, с помощью Пейлин республиканцы могут отобрать у демократов их лозунг о необходимости перемен в Вашингтоне. С другой стороны, этот выбор может лишить Маккейна оснований упрекать Обаму в отсутствии опыта, поскольку Маккейн сам выбрал себе в партнеры человека с малым опытом.
Репортаж Яна Рунова. Сегодня с 19 часов 7 минут до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Ее ведет Дмитрий Волчек. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Дербентском районе Дагестана убит милиционер. Как сообщили в правоохранительных органах республики, огонь по сотруднику патрульно-постовой службы был открыт около Джимми Кента, когда он для проверки документов остановил машину, в которой находились трое. Все они скрылись. В чеченском райцентре Ведено в результате взрыва убит военнослужащий, ранены 11 человек. В ночь на субботу в расположение спецбатальона «Юг» въехала автомашина, начиненная взрывчаткой. За рулем находился смертник. Взрывы боеприпасов на складе под Лозовой в Харьковской области прекратились, сообщили в Министерстве обороны Украины. Военные приступили к тушению огня и ликвидации последствий взрывов. В среду на территории арсенала возник пожар, снаряды начали взрываться. Власти эвакуировали из близлежащих населенных пунктов около 20 тысяч человек. Сегодня в Москве пройдет митинг в память об убитой журналистке «Новой газеты» Анне Политковской. Сегодня ей исполнилось бы 50 лет. Россия не окажется в международной изоляции из-за конфликта с Грузией, заявил российский премьер-министр Владимир Путин. В интервью немецкой телекомпании ARD он сказал, что Россия не боится санкций и подверг критике внешнюю политику стран Запада. Президент Грузии Михаил Саакашвили совершил неожиданную поездку в портовый город Поти, патрулируемый российскими войсками. Кандидат в президенты США от республиканской партии сенатор Джон Маккейн выбрал себе в качестве кандидата в вице-президента губернатора Аляски 44-летнюю Сару Пейлин. США заявили, что могут вскоре отменить санкции против Белоруссии, если в стране начнутся политические реформы. Над Атлантикой в пятницу едва не столкнулись американские и российские пассажирские самолеты. Они оказались на одной высоте и всего лишь в минуте лета друг от друга.
Продолжает программу «Свобода в полдень» опрос на улицах Чебоксар, который провел наш корреспондент Дмитрий Лишнев. Горожане отвечали на вопрос, зачем России поддерживать независимость Абхазии и Южной Осетии.
Ну, они же раньше были наши, поэтому, наверное, что все держать у себя. Ну, например, если Осетия, например, будет не наша, да, если на них нападут, они же близко к нашей границе, а если нападут, то потом близко к нашей границе совсем Россию когда-нибудь захватит, вот и все.
Так они, по-моему, действительно против, как бы Абхазия не хочет присоединяться к Грузии. То есть, если она не хочет, то как-никак соседи. Потому что если не мы, то кто?
У нас Россия, по-моему, всех поддерживает. По-моему, всем, кому плохо. Осетия, наверное, самый худший, кому досталось больше, наверное. Поэтому, ну не знаю, я тоже лучше независимость, наверное. Война, зачем она нужна? Я считаю, это вообще, это ненужно даже. Зачем столько людей погибло? Они, тем более такие люди вообще, которым, я не знаю, ничего не сделали другим людям, да, но все равно погибли. Жалко просто, честно слово, жалко. Не дай бог такого, чтобы в России было. Тем более, сколько молодежи у нас здесь живут. Не дай бог такого. Лучше пусть будет перемирие, чтобы все было нормально, чтобы все были, жили дружно.
Наверное, чтобы они смогли спокойно жить, чтобы их никто не тревожил. Вероятно, для этого.
Ну, я думаю, что приобрести союзника, во-первых, в этом регионе, так, и, во-вторых, вследствие этого укрепить в этом регионе свое влияние, ну и чтобы народ Южной Осетии сам развивался без Грузии, с которой он не хочет. Вот только так, по-моему.
Чтобы на море выйти, на Черное. Как там, это Черное море, это там рядом.
Ну, они просят, им больше выход нету, иначе их уничтожат. Если не поддержать, их сейчас уничтожат просто, как нацию.
Ну, чтобы права их защитить, потому что грузины-то они что творят? Унижают, у них у власти не поймешь кто просто. Сами грузины, может, и неплохой народ, а у власти у них беспредельщики.
Ну, мне кажется, это правильно сделали. Там же есть много россиян в Абхазии, в Южной Осетии. Там много наших российских граждан. Не только из-за этого. Грузия же все равно хочет их немножечко к себе прибрать. А если они получат независимость, у Грузии руки кратки будут уже.
Ну как для чего? Южные осетины как бы изначально были в составе России, то есть в составе Советского Союза. Ну и как братский народ, мы должны поддерживать их. И такое отношение грузин к Южной Осетии вообще нехорошее получается. И чисто по-человечески мы должны поддерживать. Кто их поддержит вообще?
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, зачем России поддерживать независимость Южной Осетии и Абхазии. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
В эфире «Свобода в полдень». Новый роман турецкого писателя Орхана Памука «Дэвид Духовный лег в больницу». Эти и другие новости культуры в обзоре, которые представляют Ефим Фиштейн и Дмитрий Волчек.
Директор Эдинбургского фестиваля искусств «Фриндж» Джон Морган подал в отставку. Продажа билетов на представление, завершившегося на прошлой неделе фестиваля, сократилась в этом году на 10%. Среди причин спада – неполадки в работе компьютеров в кассах. Морган возглавлял «Фриндж» всего полтора года. 29 августа в Турции вышел новый роман лауреата Нобелевской премии по литературе Орхана Памука «Музей невинности». Это история человека, собирающего вещи, которых касалась его возлюбленная. В начале сентября роман выйдет в немецком переводе, а 14 октября во Франкфуртском музее «Шерн» откроется выставка предметов, описанных в книге Памука. Американский актер Дэвид Духовный лег в клинику, чтобы пройти курс лечения от сексуальной зависимости. Актер распространил заявление, в котором указывает, что решение он принял добровольно и просит проявить уважение к его личной жизни. Известность Духовной принесла роль агента Малдера в сериале «Секретные материалы». С 2007 года он играет главную роль в комедийном сериале «Калифорнийский блудник». Руководство Музея современного искусства в итальянском городе Больцано отказалось прислушаться к Папе Римскому, потребовавшему убрать из экспозиции скульптуру Мартина Киппенбергера – огромную распятую лягушку. Католическая церковь считает скульптуру кощунственной. Однако совет музея решил, что она останется в экспозиции до завершения выставки. Эту новость комментирует мой коллега Дмитрий Волчек.
Больцано не Москва, кураторов выставки не тащат в суд, как Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова, так что можем поговорить не о вопросах правозащиты, а о скульптуре Киппенбергера и ее значениях. Умерший 11 лет назад художник говорил, что лягушка – это его автопортрет в момент уныния. Пивная кружка, которую держит фигура, подтверждает эту версию. Киппенбергер любил выпить, и, говорят, именно пристрастие к алкоголю стало причиной его смерти в возрасте 44 лет. Руководство музеев Больцано настаивает именно на такой интерпретации скульптуры. Предложу иную, более интересную версию и объясняющую присутствие яйца во второй лягушачьей лапе. Распятие лягушки отсылает к одноименной работе Алистера Кроули, описанию церемонии, необходимой для получения в услужение личного духа меркурианской природы. Главный служитель, олицетворяющий змея, должен изловить лягушку, подержать ее ночь в сундуке, подносить ей дары, крестить ее и поклоняться ей, а затем, обвинив в мятеже и богохульстве, распять. Об интересе Мартина Киппенбергера к оккультизму свидетельствует его участие в артистической ложе лорда Джима, выбравшей своими символами солнце, женскую грудь и молоток, а девизом «Никто не помогает никому». Опровергая этот девиз, Папа Римский, несомненно, помог арт-фракции, добивающейся признания Мартина Киппенбергера важнейшим немецким художником современности и прямым наследником Йозефа Бойса. Благодаря шумихе, поднятой в Ватиканом, изображения лягушки растиражированы по всему миру. Смысл распятия остался загадкой, но сражение искусства и церкви в очередной раз завершилось победой искусства.
Обзор представили Ефим Фиштейн и Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Турции впервые опубликован гид турецких вин на английском языке. Журналистка Шейла Ергеникан обратилась к истории турецких вин, систематизировала и описала местный винный рынок. Автор считает, что Турция может похвастаться винами не худшего качества, чем в Европе. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
В конце трудовой недели, как и в большинстве европейских городов, в стамбульских механах, винных погребках собираются веселые шумные компании. Заказывают в основном недорогое молодое местное вино, например, терпкую тракию или сладковатую ангору. Это старинное название Анкары. Случается, любители винных застолий расходятся уже под утро. Словно в знак протеста против сухого закона, предписанного каждому из мусульман, шаткой, нетвердой походкой отправляются домой. Такая привычная для современного Стамбула картинка вовсе не характерна для сельских районов, где все еще живут по старинке, пьют мало, редко и, следуя исламским традициям, даже на свадебный стол ставят лишь кока-колу, лимонад или щербет. Хозяин винного ресторана Ахмед. Употребление вина в Турции все еще остается на низком уровне, около 1,5 литров на человека в год. Люди мало знают о марках и крепости вин, хотя в Турции растет более 600 сортов винограда. Всем известны Мерло, Каберне Совиньон, Шардоне, из которых делают вина по европейским стандартам. А многие сорта неизвестны европейцам. Думаю, виноваты их замысловатые названия. Симильон, Япынджак, Джинсаут
и папасской рысы, означающей «поповская жена». Это очень старый сорт, сохранившийся со времен Византийской империи. Как сказано в Ветхом Завете, первую виноградную лозу у подножья горы Арарат на самом востоке современной Турции посадил библейский Ной после всемирного потопа. Жившие некогда в Малой Азии хетты, лидийцы и римляне в свое время поставили производство вина на поток. Винные караваны отсюда отправлялись в самые дальние уголки Европы. Потом древнюю традицию уничтожил сухой закон, принятый в исламской религии. После взятия турками Константинополя большую часть виноградников сожгли. В Анатолии, центральной Турции, сохранили лишь пару виноделин для надобности султанской кухни. В дни, свободные от религиозных постов, сам султан был не прочь побаловаться виноградным вином, в то время как в империи действовали предписания, запрещающие мусульманам употреблять дьявольское зелье. Нынешние жители Анатолии, как и их предки, сохранили стойкую антипатию к вину. Турецкие СМИ не раз сообщали о винных бунтах, восстаниях анатолийских крестьян, которые выкорчевывали виноградники и громили винные заводы. Исключение составила область Каппадокия, где виноделие много веков остается главным и единственным источником дохода для местных крестьян. Фермер Айдын не первый год занимается виноделием. Вина Каппадокии славится на всю страну. Мелкие фермеры для этого выкорчевывают виноградники неперспективных сортов и сажают европейские лозы. Недавно группа крестьян, которая раньше занималась разведением сахарной свеклы, создала винодельческий сельхозкооператив. Они планируют восстановить заброшенные виноградники, для чего Евросоюз выделил им более миллиона евро. На винной ярмарке в Лондоне в мае этого года настоящий фурор произвели никому неизвестные марки турецких вин «Калиджик» и «Буаскере». Авторами оказались турецкие виноделы, хозяева небольшой винной фабрики в окрестностях Измира. Смело экспериментируя с купажом, винные энтузиасты создали довольно необычный букет, который по заслугам оценили международные эксперты. По мнению одного из лондонских изданий, вино словно впитало в себя летний зной, запах трав и свежий ветер Эгейского моря. Воодушевленные таким успехом и солидными контрактами на поставку этого вина в Европу, турецкие виноделы предложили организовать специальные туры для иностранных журналистов, которые могли бы ознакомиться с таинственным миром турецкого вина, увидеть местные виноградники и оценить вкус местных вин. По словам редактора молодежного интернет-сайта Айше Арман, необходимо выстроить винную политику на государственном уровне. Во Франции издавна действовали винные общества, которые пропагандировали культуру питья. Эту традицию успешно подхватили в Австралии, Чили и Болгарии, где производят недорогое столовое вино. Однако Турция так и осталась позади, несмотря на то, что является одним из самых больших производителей винограда в мире. Сегодня мнения экспертов относительно будущего винной культуры в Турции не слишком оптимистичны. Непьющее исламистское правительство вряд ли будет способствовать развитию виноделия в стране и снимать искусственные препятствия для процветания отрасли. Ежегодно увеличиваются высокие налоги на вино, закрываются рестораны, где можно употреблять спиртные напитки. Вот и вышедший недавно гид турецкого вина кто-то из критиков уже назвал незаметной щепкой в море враждебности и безразличия. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском райцентре введено в результате взрыва убит военнослужащий. 11 человек ранены. На территорию части въехала машина, начиненная взрывчаткой. За рулем был смертник. В Дербентском районе Дагестана убит милиционер. Огонь был открыт, когда он для проверки документов остановил машину. В Москве сегодня пройдет митинг в память об убитой журналистке «Новой газеты» Анне Политковской. Сегодня ей исполнилось бы 50 лет. Правительство Украины возвестит населению Лозовой убытки от взрывов на складе боеприпасов, заявил первый вице-премьер Александр Турчинов. Россия не окажется в изоляции из-за конфликта с Грузией, заявил российский премьер-министр Владимир Путин в интервью немецкой телекомпании АРД. Кандидат в президенты США от республиканцев Джон Маккейн выбрал себе в качестве кандидата в вице-президенты губернатора Аляски Сару Пейлин. Пакистанское командование сообщает, что в ходе столкновений на северо-западе страны убиты по меньшей мере 30 боевиков. США заявили, что могут вскоре отменить санкции против Беларуси, если в стране начнутся политические реформы. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире программа «Свобода в полдень». Ее продолжает исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем.
30 августа 1877 года французский изобретатель-самоучка Эмиль Рейно запатентовал проксиноскоп – прибор, позволяющий видеть последовательность нескольких рисунков как плавное движение. Французы считают это событие днем рождения мультипликации. Аппарат, собранный из коробки из-под печенья и зеркального барабана, Рейно продемонстрировал членам французской академии. Через 15 лет Рейно вновь удивил парижан, устроив показ мультипликационного фильма в музее Гревен. Рождение кинематографа нанесло Рейно сокрушительный удар. Его рукотворные ленты не могли соперничать с более быстрыми в производстве и более дешевыми кинофильмами. Отчаявшийся изобретатель утопил аппарат в Сене вместе с лентами. Уцелели только две – «Бедный Пьеро» и «Шедевр вокруг кабины».
31 августа 1831 года родилась Елена Блаватская, путешественница и теософ, двоюродная сестра министра Сергея Витте. Много странствуя, побывав в Индии и Китае, Блаватская познакомилась с восточными оккультными учениями, которые она объединяла в синкретическое учение под названием «Теософия». Главные сочинения Блаватской, «Разоблаченная Исида» и «Тайная доктрина», получили огромную популярность. Блаватская нашла множество поклонников в России, Европе и Америке. Многие считали ее обманщицей, морочившей простаков ложными чудесами.
Первого сентября 1380 года по замыслам литовского князя Егайла, рязанского князя Олега и хана Мамая, их войска должны были встретиться на берегу Оки и двинуться на Москву. Гибельный для Москвы план разрушил дипломат князя Дмитрия, будущего Донского, Захарий Тючев. Будучи в ставке Мамая, он сумел выведать его план и отправить гонца в Москву. Это позволило Дмитрию опередить противника и не дать ему объединиться и разбить своего главного врага Мамая. Захарий Тючев, предок дипломата и поэта Федора Тючева, стал одним из героев сказания о Мамаевом побоище.
2 сентября 1930 года родился известный советский композитор Андрей Петров, автор многих симфонических произведений и музыки более чем к 80 кинофильмам.
3 сентября 1783 года в Версале под Парижем подписан мирный договор между США и их союзниками Францией, Испанией, Нидерландами с одной стороны и Великобританией с другой. Завершилась продлившаяся 8 лет война за независимость 13 североамериканских колоний от Великобритании. Английские войска, гарнизоны и корабли выводились из всех пунктов и портов США. Предусматривалось свободное плавание судов обеих стран по Миссисипи.
4 сентября 1884 года в Тбилиси в богатой семье армянских промышленников родился Жорж Питоев, актер и режиссер. В 1912 году в Петербурге Питоев создал «Наш театр», где ставил пьесы русской и мировой классики. Большую часть жизни Питоев провел во Франции, где вместе с женой, актрисой Людмилой Смановой, открыл собственный театр. Питоев сам оформлял большинство спектаклей. Наиболее выразительной оказалась сценография шекспировских постановок. Жан Кокто называл Питоева «святым театра».
Сентября 1977 года с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, запущена американская автоматическая межпланетная станция Voyager-1. Несколько ранее запустили Voyager-2, для которого выбрали более длинную трассу. С помощью этих аппаратов, предназначенных для исследования дальних планет Солнечной системы, ученые смогли впервые получить высокого качества фотографии Юпитера, Сатурна и их спутников, а также выявить форму гелиосферы, считающейся границей Солнечной системы. Исторический календарь недели с 30 августа по 6 сентября подготовил Леонид Гержой. Вы слушаете «Свободу в полдень», завершает нашу программу сообщение из Томска. Город встречает олимпийцев, чемпионку по художественной гимнастике Маргариту Алейчук и двукратного бронзового призера по спортивной гимнастике Антона Голоцуцкого. В копилке Томской области это первые за всю историю региона олимпийские медали. На губернаторском приеме Виктор Крес лично поздравил и вручил подарки олимпийцам, а жителям области пообещал, что теперь развитием спорта власти займутся всерьез. Репортаж нашего корреспондента в Томске Мелани Бачиной.
Один мир, одна мечта. Добро пожаловать в Олимпийский Пекин. Томск, поддержи своих.
В Большом зале Томской областной администрации нет свободных мест. На прием в честь олимпийцев пришли руководители города и области, друзья и родственники спортсменов, воспитанники детских спортивных школ. На экране показывают звездные для Томска минуты Пекинской олимпиады. Зал замирает перед прыжком бронзового призера Антона Голоцуцкого. И с восхищением наблюдает за выступлением сборной России по художественной гимнастике, в составе которой 18-летняя Маргарита Алейчук. «Это триумф томского спорта», — говорит губернатор Виктор Крес.
«Впервые в истории Томская область делегировала на летние Олимпийские игры такое количество участников. И впервые за всю историю не только Томской области, но и Томской губернии в копилке наших спортсменов такие награды. Престиж страны, престиж любого региона определяется несколькими вещами. И среди них на первом месте стоит, сколько олимпийских медалей завоевали представители той или иной страны, того или иного региона. И мы, благодаря нашим ребятам, и здесь наша Томская область занимает лидирующие позиции не только в Сибири, но и в России».
От губернатора спортсмены получают подарки и денежные премии.
Мастер спорта Голоцуцков Антон Сергеевич. Антон получает денежную премию и подарок от губернатора.
Спикер Госдумы Томской области Борис Мальцев замечает, прославили Томскую область не томичи.
Впервые за 112-летнюю историю современных Олимпийских игр томские спортсмены на летних играх завоевали медали такого достоинства, золотую и две бронзовых. Еще большее восхищение вызывает, что Антон Голоцуцков и Маргарита Личук – воспитанники спортивной школы маленького, закрытого пока еще города Северска. Низкий поклон тренерам, которых вырастили, низкий поклон руководителям города и комбината, которые создали условия для их работы.
Антон Голоцуцков и Рита Аличук, кроме премии и грамот, получили в подарок от томского губернатора по автомобилю. Рита Аличук рассказывает, как тяжело было выступать. Звание лучше, говорит Рита, ко многому обязывает.
От этого еще сложнее, потому что нельзя падать вниз. И нужно, наверное, считать, что еще сложнее держаться наверху, чем забираться. И поэтому просто перед выходом чувствуется, что за спиной России, за спиной люди, которые в тебя столько вкладывали. И просто нельзя ошибаться.
Когда Маргарита вернулась в Томск, то сказала, на Олимпиаду в Лондон ни за что не поедет и вообще готова завершить спортивную карьеру. Но это были эмоции.
Это все-таки больше первое эмоциональное высказывание. Хочется отдохнуть просто, но все, будем решать с тренером все.
Эмоции переполняли и губернатора на встрече с олимпийцами. Он заявил, спорт теперь будет наше все. В него будем вкладывать деньги, чтобы олимпийских медалей в регионе было больше. Виктор Крес строит планы почти утопические.
Мы понимаем, что без значительных вложений в укрепление и развитие материальной базы спорта нельзя ожидать высоких результатов. Поэтому мы, область, вместе с городом Северском, должны вложить серьезные деньги, надо напрячь нам и федеральный центр, на развитие материальной базы специализированной школы олимпийского резерва в городе Северске. И наша цель, чтобы в ближайшие годы в городе Северске, в каждом районе города Томска были построены не по одному ледовому корту с искусственным льдом и не по одному 50-метровому бассейну, не говоря уже о лыжных базах.
Пока не было больших олимпийских побед, вкладывать в строительство спортивных площадок томские власти как-то не торопились. В городе, например, до сих пор нет ни одного 50-метрового бассейна и крытого ледового дворца. Лыжную школу, тренировать в которой должна олимпийская чемпионка Наталья Баранова, еще только строят, и не без проблем с финансированием. На оборудование трамплинов и гор для фристайла в областном бюджете денег так и не нашли. Даст ли их федерация – пока большой вопрос. Когда эмоции поутихнут, станет понятно, есть ли у местных властей возможности построить все, что они планируют. Пока же томские спортсмены побеждают на соревнованиях разных уровней, скорее не благодаря, а вопреки условиям, которые есть в регионе. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут, в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Специальный субботний выпуск, посвященный спорту. «Час прессы. Спорт» на волнах «Радио Свобода» в 13 часов 7 минут по московскому времени. А я желаю вам всего доброго, удачных выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне бы не хотелось никакой холодной войны. Шарик на стороне европейцев.
Было совершено нападение на региональных корреспондентов «Радио Свобода».
Мы должны быть весьма осторожными в будущем.
Это укрепление военных отношений. И это хорошо. Положено хорошее, доброе начало.
Эвакуированы около 5000 человек.
Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».